Здравствуйте, это радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. Этот эфир мы проведем для вас по традиции вместе с Дианой Кобраковой, моей коллегой. Диана, доброе утро для тебя тоже.
Приветствую.
А я не рекомендую вообще никому расслабляться, между прочим, потому что снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, рано. Вот так вот нам сказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Понимаешь, да?
Я понимаю, и у меня, ты знаешь, практически сразу возникла мысль, вот хочу с тобой поделиться и спросить, насколько ты это разделяешь. Тебе не кажется, что теперь, возможно, я не знаю точно, потому что не работаю во Всемирной организации здравоохранения, но после того, как она услышала в свой адрес столько претензий со стороны Соединенных Штатов Америки...
Ты про ВОЗ или про Мелиту?
Нет, конкретно провоз. Мелита, угу. Она является рупором. Понятное дело, что в организации собираются там консилиумы и очень много людей, угу. Кто обсуждает весь этот коронавирус.
Ты думаешь, ВОЗ теперь немножко, да, я угадаю, немножко побаивается, не?
Я думаю, что даже не немножко, Жень, побаивается.
Нормально побаивается.
Ну, то есть у меня двоякие впечатления. То есть понятное дело, что мы не первый раз слышим о возможности второй, третьей и вообще нескольких волн коронавируса, да? Но с другой стороны, вот какова вероятность того, что как уведомление о сильном ветре и сильном дожде будет приходить теперь каждый день вне зависимости от того, реально
абсолютно
ли он будет таким
согласен.
Сильным или нет?
И вот смотри, и даже вот... для твоих слов угу. есть подтверждение некое. Смотри, господина Тедроса Аданома Гебрейесуса, ты знаешь, да? Глава, угу. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения. Смотри, что он говорит. За последние сутки в мире зарегистрировало ВОЗ самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии. За последние 24 часа 106 тысяч случаев заболевания. И это самый высокий суточный показатель с начала вспышки. Смотри, что дальше он пишет у себя в Твиттере. Почти две трети этих случаев были зарегистрированы всего в 4 странах. Все, точка. Он не говорит вообще, в каких именно 4 странах. И я так для себя понимаю, что ты права, да, я тоже об этом думал. Он побаивается, причем нормально так побаивается, потому что... А я вот не боюсь, я могу сказать, наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны. США более 1,5 миллиона, Россия 308, почти 309 тысяч. На третьей строчке Бразилия, вдруг на нее вырвалось, а потом Великобритания и Испания. Я понимаю, почему он не называет эти страны, потому что, ну, сейчас Трамп опять обрушится на бедного Гебрейесуса, хотя он ни при чем. И я думаю, что Мелите Вуйнович еще повезло, что она является рупором ВОЗ в России, а не где-нибудь в другом месте, понимаешь?
О чем и речь. Да-да-да. И я еще по традиции, по личной, обратила бы внимание на африканские страны. Мы о них вообще ничего не знаем. Мы не знаем, насколько сильно он, коронавирус имеется в виду, охватил этот континент.
Ну, давай я тебе расскажу про некоторые. Про некоторые mm-hmm. только страны, о которых действительно сообщается. Чуть меньше 1000 заболевших в Кении. И очень сильно хвалят Нигерию за те мероприятия, тоже вот противоэпидемиологические, которые эта страна провела, потому что там почти 100 миллионов населения, более 100 миллионов населения. Понятно, что плотность населения очень высокая. И вот Нигерия очень быстро отреагировала. Никто от Нигерии не ожидал, что... будет бороться с ковидом вот такими мерами, очень точными, ясными, как раз, кстати, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения. Ну, а самая сложная ситуация сейчас в Южноафриканской республике. Там
хотела спросить, что в этом локомотиве африканском
вот этот
происходит?
Африканский локомотив. Локомотив по-прежнему и по заболеваемости коронавирусом, и там регистрируется по несколько тысяч ежедневно заболеваемости. заболевших, но надо понимать, что тестированием не охвачены беднейшие районы Кейптауна, Йоханнесбурга, да, и вот вообще этой провинции Гаутенг, да. И это, если мы говорим вообще о крупных городах, что происходит в отдаленных южноафриканских провинциях, вообще сложно себе представить. Как сегодня поступила информация из Индии, например, о том, что там выявляют все больше и больше заболевших коронавирусом. Ну, надо для себя представлять, что такое Индия, да, и что 1,5 миллиарда человек, правительство, даже если захочет, 10% не протестирует за быстрый период времени. То есть число заболевших, надо понимать, в гораздо большей степени, чем сейчас об этом сообщается. Извини, что я так с Африки на Индостан перекинулся, но так вышло.
Это вполне, это вполне уместно, потому что, согласись, что про Индию мы тоже долгое время ничего не слышали. Ну, как долгое время, понятно, в тех сроках, в которых мы говорим о пандемии,
да,
коронавируса.
И надо ведь понимать, что Индия – это сосед Китая, хотя у них не самые лучшие отношения, но в любом случае экономическое взаимодействие продолжается. И, ну, странно было, это всегда выглядело странно, что сосед Китая, такой огромный, такой населенный, в общем-то, так мало сообщает о заболеваемости именно коронавирусом. Но в Индии-то сейчас там эти проблемы с тайфуном, которые обрушились на Бенгалию и Бангладеш, поэтому я думаю, что к ним сейчас даже большее внимание, чем к заболеваемости по коронавирусу. Что должны с тобой сейчас сказать? Что точные цифры...
Что, которые... видимо, теперь мы ждем комментарии различных властей стран и по поводу коронавируса, и по поводу того, что они думают об ограничениях, введенных и постепенно снимаемых. Я думаю, что вот в этом направлении мы будем еще очень много и долго говорить.
Ну, много и долго нам придется говорить еще вот о чем. О ситуации в Венесуэле. И США заблокировали проект предложенного России заявления Совета Безопасности ООН для прессы. Не просто там вот для прессы всего лишь. А в этом заявлении что было? Призыв уважать суверенитет Венесуэлы. Сообщил нам об этом первый зам постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Ну, мы рассказывали о том, что Совет Безопасности ООН обсуждал недавнюю попытку вооруженного вторжения в Венесуэлу, и тогда глава МВД этой страны, господин Ареаса, сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Ну, предположим, и сейчас Совбез ООН всего лишь хотел сделать заявление для прессы и призвать уважать суверенитет Венесуэлы. Ну, вот этого не произошло, потому что Соединенные Штаты почему-то всю эту историю заблокировали. А почему так произошло? Вероятно, нам сейчас расскажет директор фонда изучения США имени Рузвельта МГУ имени Ломоносова Юрий Рогулев. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день.
Юрий Николаевич, ну, мне кажется, это такое доброе, такое общечеловечное, гуманистическое заявление. Давайте уважать суверенитет Венесуэлы. Собственно, там ничего больше они не собирались говорить, каких-то там конкретных слов. Почему американцы опять взяли и заблокировали все это?
Ну, вы знаете, во-первых, этот принцип был и Соединенными Штатами, и другими странами нарушен уже очень давно. Ну, я имею в виду с 90-х годов. И произошло это сначала в связи с событиями в Югославии, вот где вмешались страны Запада, страны НАТО, и, знаете, все эти бомбардировки. Вмешательство на какой основе было? Они все это преподнесли как некую гуманитарную интервенцию и говорили о том, что права человека выше проблемы суверенитета страны. Поэтому они не могут сидеть сложа руки, и они вмешиваются. Причем они как вмешались? Бомбардировки начали.
Вот там вот сразу это, с правами человека все хорошо, когда бомбят.
Это было первое такое, так сказать, событие с этим связано. Потом были все эти революции, оранжевые, там, цветные и прочие, арабская весна, где тоже принципы прав человека ставились выше проблемы суверенитета страны, и на этой почве происходило вмешательство. Поэтому Венесуэла просто идет в ряду вот такого рода событий.
Юрий Николаевич, но при этом, кроме России, за Венесуэлу никто так громко не вступает. То есть Россия всяческим образом пытается на международной площадке, в частности в Совбезе ООН, как-то доносить до американских чиновников, в частности, что Венесуэла – это тоже суверенное государство с законами, с законно избранной властью и вполне себе может функционировать.
Да, но Соединенные Штаты так не считают. Вот и все. Они признают в качестве законной власти Гуайдо, неизбранного президента, представителя оппозиции. Причем помимо США, его это правительство Гуайдо и его президентство признали еще целый ряд стран, в том числе европейские страны, страны Евросоюза. Вот. Его принимали на высшем уровне, он уже посещал Белый дом, его там руки жали, с ним фотографировались. Так что они его признают законной властью, считают, что Мадуро должен уйти, что он занимает свой пост незаконно. Вот и все, и вот это противостояние. Поэтому то, что они выступили против такого заявления, ну, это было, так сказать, в их логике тут никаких вопросов это не вызывает.
А
они,
я вот
конечно,
очень хочу понять их логику. Вот очень хочу понять их логику. Дело ведь в заявлении об уважении к суверенитету другой страны. Ну, то есть уважение к суверенитету, там не было никакого Мадуро, никакого Гуайдо, никого там не было. Там говорят, слушайте, давайте уважать суверенитет. Это другая страна, давайте ее уважать. В принципе, Совет Безопасности и вообще ООН для этого и создана была, чтобы уважать суверенитет всех стран, которые в нее входят. И тут вдруг заявление блокируют. А вы говорите, что это их логика. У них логика такая, ты мне нравишься, тогда я уважаю твой суверенитет, ты мне не нравишься, я все, на твой суверенитет, в общем-то, плевал.
Нет, ну тут дело же не просто в суверенитете, а в том, что в Венесуэле уже долгое время происходит противостояние. Противостояние в том числе между различными ветвями власти. Ведь Гуайдо не из леса пришел. Угу. Он связан с парламентом Венесуэлы. Он представляет определенные ветви власти. Так что они его признают в качестве официального государственного деятеля. Да? Вот и все. Поэтому, когда они воспринимают все попытки России там, о суверенитете, о невмешательстве, только с той точки зрения, что Россия хочет поддержать прежний режим, который они хотят свергнуть. Ну вот, это чистая политика. Тут суверенитет, конечно, ни при чем.
Юрий Николаевич,
просто мы, когда смотрим на эту политику, складывается ощущение в конце, когда мы понимаем, что какой-то проект заблокировали или какую-то резолюцию отклонили, что это будто бы баттл между США и Россией. Хотя на деле это абсолютно не так. Речь о суверенитете, ну, в данном случае, Венесуэлы. Да, да.
Ну, на самом-то деле, это, конечно, битва между различного рода подходами по поводу событий в Венесуэле. Вот и все. Поэтому тут как раз удивляться не приходится. И это не единственный вопрос, по которому противостояние в Совете Безопасности имеет место. Ну, возьмем Сирию. Там точно такое же противостояние. Что же вы забыли, все эти заявления американцев, что там Асад должен уйти, да? Ну, значит, все, вот он должен уйти. Почему он должен уйти? Избранный президент и тоже суверенитет вроде нет, они его не признавали и считали, что он должен уйти. Ну, сейчас вроде бы это затихло, но я думаю, что ненадолго. И вот такого рода противостояние по различным, так сказать, событиям, происходящим в мире, в различных горячих точках, оно имеет место уже довольно давно.
Юрий Николаевич, благодарим вас за то, что
спасибо.
Нашли время поговорить с нами. Директор фонда изучения США имени Рузвельта, МГУ, Юрий Рогулев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, мы сейчас уже от Венесуэлы отвлечемся, если ты не против, потому что, ну, вот сейчас эксперт рассказал о ситуации, ну, упомянул о ситуации на Ближнем Востоке. В Сирии ничего такого грандиозного не происходит, но зато разведка Ирака вроде как задержала предполагаемого главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После небольшой паузы об этом расскажем.
В эфире «Радио Спутник».
Так вот, это Абдалла Кардаш, вроде как предполагаемый главарь террористической организации «Исламское государство», запрещенное в России. По данным американской разведки, он является одним из кандидатов на руководство этой террористической организации после смерти Абу-Бакра аль-Багдади. То есть до конца, собственно, непонятно, главарь он или не главарь. Но, в общем-то, уже сказали, что вот его задержали, и давайте по этому поводу радоваться. Говорят, что это уроженец иракского города Таль-Афар, и еще он известен как Хаджи Аль-Афари, но некоторые информагентства ближневосточные сообщают о том, что никакой он не главарь исламского государства. Об этом человеке известно, что он служил в правительственной армии Ирака, когда Саддам Хусейн был у власти, а когда его свергли, присоединился к исламским радикалам. Действительно ли это руководитель исламского государства, и можно ли говорить об очередной победе всего цивилизованного мира над исламистами? Мы сейчас спросим у профессора Санкт-Петербургского государственного университета. Александр Кубышкин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам кажется, этот человек действительно является одним из главарей, а может быть и главарем исламского государства? И вообще, стоит ли радоваться по поводу того, что его задержали? Или нам национальная разведка Ирака говорит, в общем-то, просто нас водит вокруг пальца?
Вы знаете, фамилия этого человека, Кардаша, о котором вы говорили, это псевдоним, кстати, его полное имя, Амир Мухаммед Абдель Рахман Аль-Маули Аль-Салами.
Да вы больше знаете, чем национальная разведка Ирака.
Да, и пара псевдонимов еще. Его фамилия замелькала буквально через несколько дней после убийства Аль-Багдади. То есть в октябре 2019 года. Багдади был убит 26 октября 2019 года. Поэтому стоит все-таки думать, что эта фигура достаточно известная. И, может быть, хотя и с осторожностью сказать, что он действительно был номинирован на эту почетную должность. То есть руководителя ИГ. Что же касается успехов, надо сказать, что здесь есть несколько факторов. Первое – это то, что сейчас исламское государство на фоне пандемии пытается активизировать и опять скоординировать свои действия от Ирака до Афганистана и соответствующим образом вновь заявить о своем возрождении после серии тяжелых поражений, которые были нанесены в результате смерти признанного вождя. Они пытаются скоординировать и усилить свою активность. Но об этом говорят события в Афганистане. И не только в Афганистане. Нападение, на полицейские участки и так далее. Столкновение между правительством Афганистана и Талибаном, который использует ИГ. События еще и во Флориде, где на американской военно-воздушной базе произошли известные события, которые тоже связывают с Аль-Каидой и с исламским государством. Это делает, в общем, вероятным то, что мы имеем дело сейчас с координированной операцией спецслужб США и спецслужб Ирака по нейтрализации очередной волны, так сказать, смены лидерства в исламском государстве. Что касается того, радоваться или не радоваться, вы знаете, в исламском государстве хорошо поставлен механизм замены, машина назначения лидерства. У них есть достаточный запас лидеров, активистов, и поэтому это еще одна просто фигура, знаковая фигура. Сколько она удержится, будет зависеть от усилий спецслужб Ирака и Соединенных Штатов, и вообще от спецслужб антитеррористической коалиции.
То есть это как горгона, голову отрубили, а, в общем, значение не очень большое.
Безусловно. Вы знаете, эта проблема еще со времен, создания антитеррористической коалиции в начале 2000-х годов, начиная с убийства тогдашнего лидера Аль-Каиды. И проблема лидера, конечно, в исламском мире имеет большое значение, но ИГИЛ это весьма своеобразное, это действительно горгона, это организм, дающий ядовитые корни, то, что называется повсеместно, в ИГ имеет идеологические и политические позиции. Поэтому убьют одного, на какое-то время активность ослабнет, но потом механизм воспроизводства опять сработает и появится еще один.
Непонятно только, что делать для того, чтобы этот механизм сломался, вот этот механизм воспроизводства таких лидеров. Mm-hmm.
Вы понимаете, об этом много говорят и спорят и военные, и разведчики, и международные экспертные сообщества. Проблема вся в том, что ИГИЛ пока остается идеологически цельной организацией. То есть объединенной вокруг определенных принципов и определенного видения. Это самая серьезная проблема. Если удастся разрушить ИГИЛ идеологически, если удастся столкнуть его опять с тем же самым Талибаном или с какими-то ветвями Аль-Каиды, то позиции будут ослаблены. Но корни международного терроризма, конечно, не в отдельных лидерах, фанатиках, которые за фанатизмом этим стоят хорошо организованные структуры, в том числе и финансовые, уже не говоря об идеологических и религиозных, да. И поэтому проблема не в том, что убили одного, захватили другого, посадили третьего. Это, конечно, приносит свою определенную пользу, но проблема это, конечно, не решает. Проблема ИГИЛ – это проблема, во-первых, острейших религиозных противоречий внутри ислама, между суннитами и шиитами. ИГИЛ, как вы знаете, суннитская организация. Проблема в неустойчивости политических институтов на Ближнем Востоке, в том же самом Ираке. После, мы знаем, что после свержения Саддама Хусейна там, безусловно, наступила ситуация, так сказать, дистурбации. Да? То есть ситуация определенной деструкции государственной, религиозной и политической. В этом проблема. А еще один вождь, еще один имам, еще один халиф.
Ну, эту проблему не решает. Александр Иванович, благодарим вас за ваш комментарий.
Спасибо.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А я еще успею, Диана, тебе рассказать, что я сегодня с утра распереживался, ты будешь удивлена, за Хирому Куракаву. Это глава Токийской прокуратуры.
Так.
Он считается фаворитом премьер-министра Синдзо Абе, но распереживался я не из-за того, что он фаворит или нет. Он теперь наверняка уйдет в отставку после сообщения журнала «Шукан Бунсюн» о том, что он играл в маджонг. Вот он играл в маджонг, ходил. А почему
что
нельзя
это,
ему?
Женя, это что такая, это такое маджонг?
Ну, это на восточный лад обыкновенная пасьянс, косынка, предположим. Ну, что-то вот такое, я тебе упрощенно так расскажу. Ходил, ага. Короче, в гости, понимаешь? А там нельзя ходить в гости, потому что режим чрезвычайной ситуации, коронавирус косит, понимаешь, так же Японию, как все остальные страны. Нельзя. А это глава Токийской прокуратуры, это тебе не разносчик пиццы. Ну, вот он пошел к журналистам, на деньги поиграл с ними в этот маджонг, но это добавило, кстати, этой истории перчику добавило, потому что играть-то в Японии можно только в специально отведенных местах, нельзя играть вот так вот просто на деньги, ходить и играть. Но дело даже не в этом, дело в том, что он пошел во время самоизоляции. И все, и теперь... Вот эта чудесная женщина, министр юстиции, сегодня должна, скорее всего, сегодня его уволят. Так это я вот к чему. Служил верой и правдой прокуратуре Куракава, скорее всего, был фаворитом премьер-министра Абе, взял, пошел к своим друганам-журналистам. Другие, не друганы-журналисты, написали об этом в своем журнале. И все, теперь человек пойдет в отставку. А, между прочим, кстати, парламент еще сделал для него исключение. Вообще-то в 63 года он и так должен был уже уйти в отставку. Но выслуга лет там, и старше 63 лет нельзя работать, возглавлять прокуратуру. А ему парламент разрешил. И вот он вот так вот всех опозорил. Я поэтому за Куракаву переживаю, да.
В Японии-то вообще азартные игры под запретом находятся.
Вот я и говорю.
Но
это, понимаешь, это не совсем азартные. Ну, это просто, ну, один чувак пришел к другому чуваку, поиграли в маджонг, там пару йен друг другу дали. Ну, это, ну, не
Слушай,
совсем...
ну, не в лото же играли, ну, честное слово. Ну, не в лото же играли. Угу. В азартную игру, настоящую азартную. Вот представь, что генеральный прокурор Российской Федерации решил поиграть, не знаю, в покер. Решил поиграть в покер.
А в России,
вышел из режима
запрещено играть в азартные игры? Запрещено организовывать, да, организовывать вот там всякие казино, вот это вот только в определенных зонах. А так, пожалуйста, иди вот в гости к журналисту радио «Спутник» и играй в маджонг или в покер.
Возможно, мы теперь знаем, чем занимается Женя в свое свободное время. Я шучу, конечно же. Но за японского министра...
Это не министр, это руководитель токийской прокуратуры. Несколько часов еще. Несколько часов еще прокурор, Диана. Так уже, считай, не прокурор.
Может, его все-таки отстоит Синдзаба, раз он так близок к нему, как ты думаешь? Или тут уже принципиальный момент, и наказание, оно должно быть наказанием сейчас после того, как они сделают официальное заявление?
Мы расскажем, конечно, будет ли его вообще отстаивать господин Абе. Но мне вот интересно, смотри, он пошел к своим друганам-журналистам, а другие журналисты из другого издания, которое оппозиционное, решили об этом статью написать, понимаешь? Понимаешь, да? Кругом журналисты. Кругом журналисты, а одни следят за другими, а туда глава токийской прокуратуры. Друзья мои, следите за тем, с кем играете, если вы руководите столичной или не столичной городской прокуратурой.
Я бы сначала подумала, а потом уже следила бы, знаешь, Жень.
Ну да.
Ну ладно. Вот.
Ну, мы желаем ему успеха, господину Куракаве, как и, собственно, всем нашим слушателям. Диана Кабракова помогала мне сегодня провести этот эфир. Спасибо.